Денис Бурмистров. «Империя Млечного Пути». Книга первая. Разведчик. Пролог. Загадки космоса влекут меня штурмовать небеса. И вот стою я у роковых врат. Мой разум готов к открытиям. ОЕМ Катюша. Такого мьюта Юрий раньше не видел. Огромная тварь цвета кипяченого молока неторопливо водила из стороны в сторону вытянутой безглазой мордой, словно демонстрируя полную треугольных зубов пасть. Крупные ноздри рывками втягивали воздух, уши-перепонки чуть заметно подрагивали, улавливая малейший звук вокруг. На лишенной растительности шкуре от груди и до самой холки тянулись застарелые шрамы, длинные и рваные. Мьют издал тонкий, совсем не вяжущийся с его массивной фигурой свист и застыл, расправив похожие на барабаны уши. Спустя пару секунд дернул головой, с пугающей грацией развернулся и практически бесшумно скрылся за густым пологом ядовитого плюща. Когда тонкие стебли прекратили качаться, разведчик позволил себе дышать глубже. Медленно поднял руку, стер с лицевого стекла липкие обрывки паутины, отрегулировал сбитый падением фокус ночного видения. Вокруг была дремучая сельва, влажная и топкая. От мягкой, податливой земли исходил густой дух тления, воздух казался вязким и холодным, как пот больного горячкой. Хилые деревца, покрытые плоскими грибами-паразитами и лишайником, льнули друг к другу, заваливаясь и превращаясь в гнилой ковер. Юрий поднял голову, постарался разглядеть сквозь болтающиеся обрывки бородатого мха ту дыру, сквозь которую провалился. Тщетно. Слишком высоко. Зрение старого шлема не добивало. Интересно, что в его ситуации лучше. Свернуть себе шею при ударе о землю или быть сожранным живьем. Он выбрался из склизкого объятия раздавленного куста хватуна, смягчившего падение, размазал по серой ткани комбинезона бурую кашицу из сердцевины и тягучего сока, стараясь, чтобы субстанция не попала на кожу. В нос ударил горький запах, но Юрий того и добивался. Удовлетворившись своей работой, он перехватил за ручку болтающийся на темляке длинный нож, прикинул направление и пошел вперед, сгорбившись и стараясь как можно меньше шуметь. Если дело дойдет до драки, мьют не оставит Юрию шансов, собьет головой на землю и разорвет. Не самая приятная и быстрая смерть. Но это не повод забиться в угол и пустить слезу, нет уж. Будет драка, будем драться. Перегной глушил шаги, слабо чавкал под весом человека. Разросшиеся между деревьями кусты хватуны лениво тянули к проходящему мимо Юрию извивающиеся сучья, но тот не обращал на них внимания. Усыпляющий сок не мог проникнуть сквозь плотную ткань одежды. Мьют должен быть где-то рядом. Это его охотничья территория, и глупо надеяться, что он так запросто отстанет. Эти твари с каждым годом становились все сообразительнее, их уже не обманешь старыми уловками. Перешагнув узкую прогалину с застоялой водой, разведчик уперся в плотную стену колючих лиан. Их толстые, с рук взрослого человека узловатые стебли — переплетались и уходили вверх, теряясь в темноте. Будь Юрий на верхних ярусах, он, наверное, попробовал бы взобраться по лианам к спасительному пролому. Длинные шипы, конечно, причинили бы некоторое неудобство, но он привык не обращать на подобное внимание. Однако здесь, внизу, шум от трущихся друг от друга стеблей и сдержанное, но все же недостаточное тихое дыхание человека вмиг привлечет мьютов со всей округи. И тогда, как бы быстро он ни карабкался, его достанут. Хруст сломанной ветки заставил Юрия присесть и затаиться, вглядываясь в серо-бело-зеленый мир. Судя по пропадающим цветам, аккумулятор шлема почти сел, а значит, через пару часов он ослепнет, не способный видеть в кромешной темноте. И фонарик, как назло, не работает. Второй аккумулятор от ночного глаза остался лежать в рюкзаке возле пролома. Глупо получилось, сам виноват. Незачем было делать тот еще один шаг. Совсем незачем. Ведь сразу было понятно, что пол скрипит неспроста, да еще и...